они решились сделать то же, что некогда старый Хмельницкий сделал под Сборовым. Потоцкий остался наблюдать за Шереметьевым, а Любомирский двинулся на перерез Юрию Хмельницкому и напал на него под Слободищами. Жаркая схватка с казаками стоила дорого полякам, не давшей им никакого перевеса, но уже одно неожиданное появление Любомирского произвело сильное впечатление. «Поляки тут! А где Шереметьев? Что с ним?» В ответ на этот вопрос приносит грамоту от Выговского с увещанием отложиться от Москвы, которой силы уже сокрушены, которая более не светит, а чадит, как погасающая лампада. С уничтожением войска Шереметьевского, что немедленно должно последовать, вся тяжесть войны падет на гетмана малороссийского, а король милосерд. И от великодушного народа польского казаки получат то, чего не дождаться им от варварства московского. Между тем Шереметьев хотел воспользоваться отсутствием Любомирского и выйти из стана. Но Потоцкий загородил ему дорогу и принудил возвратиться, и в тот же день пришел назад Любомирский из-под Слободищ. Что же Хмельницкий? Вместо того, чтобы по следам Любомирского двинуться на помощь к Шереметьеву, он 1 октября прислал в польский стан грамоту с просьбой о мире, а 3 числа казак-перебежчик из русского стана принес известие, что боярин на другой день готовится выступить к пяткам для соединения с Хмельницким. Целую ночь не спал Потоцкий, готовясь к кровавому дню. И не напрасно. Небывалый бой загорелся 4 октября, когда русские с последними отчаянными усилиями порывались пробиться сквозь ряды поляков и татар. Никакие усилия не помогли. Шереметьев возвратился назад в свой табор. Полк Потоцкого ворвался было туда же за ним, но был выбит. Поляки говорят, что если бы татары сражались как надобно, то войско Шереметьева было бы окончательно сокрушено в этот день. Но татары, бросившись грабить русские телеги, покинули битву прежде, чем следовало. Русские, по счету поляков, потеряли 3000 убитыми. На другой день, 5 числа, Хмельницкий прислал новые предложения в польский стан. В ответ было отправлено приглашение явиться лично и принести присягу королю. Через 2 дня, 8 октября, гетман малороссийский приехал. Поляки изумились, увидав наследника страшного для них имени. Это был черноватый, 18-летний мальчик, скромный, неловкий, молчаливый, смотревший послушником монастырским, а не гетманом казацким и сыном знаменитого хмеля. 9 числа Юрий присягнул королю и вечером того же дня отправил письмо в русский стан к Цицуре с объявлением, что мир с Польшей заключен и что полковник следовал примеру гетмана, переходил на королевскую сторону. 11 октября Цицура отвечал, что отделится от москалей, как скоро удостоверится в присутствии своего гетмана у поляков. И вот Хмельницкий является на холме под Бунчуком. При этом в виде Цицура с 2000 казаков, другие остаются в обозе, рванулся из табора. Татары бросаются на них, думая, что это вылазка. Поляки спешат защитить перебежчиков. Около 200 казаков гибнет от татар. Другие цепляются за польских всадников и достигают табора. Цицура произвел здесь совершенно иное впечатление, чем Хмельницкий. Он был приземист, крепок, приятной наружности, в глазах горела отвага, движения тела изобличали подвижность духа. Побег Цицуры был окончательным ударом для Шереметьева. О помощи нечего было и думать, а между тем от пушечной и гранатной стрельбы теснота была великая. С голоду ратные люди ели палых лошадей и мерли. Пороху и свинцу у них не стало. В таком отчаянном положении Шереметьев продержался еще 11 дней. и 23 октября решился вступить в переговоры с польскими вождями. Подписаны были следующие условия. Первое. Царские войска должны очистить малороссийские города – Киев, Переславль, Нежин, Чернигов, оставив в них пушки и всякие пушечные запасы, после чего беспрепятственно отступят к Путивлю, взявши с собою имение свое и казну царскую. Второе. Войско Шереметьево, сдавшее оружие, все военные запасы и хоругви остаются в обозе 3 дня, а на 4-й выступает в города – Кодню, Котельню, Поволочь и ближние места. Третье. Шереметьев с начальными людьми остается у гетманов коронных и у султана Крымского, пока царские войска не выйдут из Киева, Переславля, Нежина и Чернигова. Им позволяется оставить при себе только сабли и иметь 100 топоров войски для рубки дров. Когда упомянутые города будут очищены, то войско под защитой королевских полков отпустится к Путивлю, где будет ему возвращено все ручное оружие. Дорогою русских ратных людей не будут ни грабить, ни побивать, ни в плен брать. Пищу себе и лошадям вольно им будет покупать. Четвертое. Казаки, оставшиеся в таборе Шереметьево по уходе Цицуры, выйдут наперед из обоза, оружие и знамена повергнут под ноги гетманов коронных. И Москве нет до них никакого дела. И пятое. Шереметьев с товарищами ручаются, что воевода-князь Юрий Никитич Борятинский на все эти статьи согласится, приедет к гетманам и останется у них до очищения Киева, Переславля, Нежина и Чернигова. Если же он этого при первой повестке не сделает, то уговорные статьи до него не касаются. Вследствие этого Шереметьев немедленно отправил грамоты Борятинскому, стоявшему под Киевом, и другому воеводе Чаадаеву, находившемуся в самом Киеве, просил их согласиться на Чудновский договор. Шереметьев писал: «Вам бы учинить по этому нашему договору, а в Киеве, Чернигове, Переславле и Нежине государевым ратным людям быть неучего, потому что Юрий Хмельницкий со всем войском и с городами изменил». Но Борятинский, не находясь в положении Шереметьева, не думал, что Малороссия потеряна для Москвы только потому, что Хмельницкий передался полякам. «Я повинуюсь указам царского величества, а не Шереметьева. Много в Москве Шереметьевых», — отвечал Борятинский. Получивши этот ответ, поляки сочли себя вправе задержать воевод и войско, ибо главное условие – очистка городов малороссийских – не было исполнено. Но прежде всего надобно было удовлетворить хищных союзников, и самый важный пленник, за которого надеялись получить самый богатый выкуп – Шереметьев, отведен был в Крым, где сначала сидел 3 месяца в оковах в ханском дворце, потом по ходатайству Сефергазы Аги кандалы с него сняли и послали в жидовский город. Здесь он имел при себе священника, толмача, мог писать в Москву грамоты и воспользовался этим, чтобы отомстить Борятинскому, сложивши на него всю вину чудновского несчастья. «Я и гетман писали к нему, чтоб шел нам помогать». Он было и выступил, и отошел от Киева верст 70, но, не дойдя до нас, поворотил назад, пограбил много местечек и деревень, а гетману, который его ждал, помощи не дал. Видя, что московские воеводы не намерены сдавать Киева, поляки отправили туда тайно пана Чеплинского поднимать жителей против Москвы. Воевода узнал о незваном госте и посадил его под стражу, но Чеплинскому удалось уйти из-под стражи. Он скрылся в монастыре, где игумен Сафонович обрил у него бороду и усы, нарядил монахиню и велел выпустить из города в то время, когда монахини коров выгоняют. Сильно испугала Москву весть о Конотопском поражении. Еще больше ужас навела весть о Чудновском. Тогда истреблена была часть войска, сгибли вожди молодые. Теперь целое войско, опора власти царской в Малороссии не существует. И боярин, и воевода, которым по справедливости гордились, которого царь величал верным и истинным послушником своим, храбрым и мужественным архистратигом, боярин Шереметьев в позорном плену крымского поганца. Тогда хан с Выговским были ближе к Москве, но и теперь боялись, что наступающая зима постелит гладкий путь полякам и крымцам, и нет больше войска, которое бы можно было противопоставить им. С другой стороны, может явиться под Москвою войско литовское, гордое победою над Хованским, и какое ручательство, что швед не захочет воспользоваться бедою Москвы и не нападет на нее с третьей стороны, как прежде напал на Польшу. Боялись и другого рода несчастья. Боялись бунта черни московской, раздраженной бедствиями продолжительной войны и войны теперь несчастной. Опять во дворце начали приготовляться к отъезду царя в Ярославль или Нижний. А тут еще дурные вести с Дону. В июне пришло из Царьграда морем под Азов 33 корабля с людьми ратными, со всякими запасами и пушками, ратных людей с 10 тысяч, да в то же время из Крыма пришел крымский хан, с ним татар, черкас темрюцких, кабардинских, игорских и мус ногайских 40 тысяч, да рабочих людей, венгров, волох и молдаван с 10 тысяч. Пришедший под Азов по обеим сторонам Дона поставили две башни каменные, а между башнями через Дон поделали цепи. На устье проездного Донца против Азова поставили город каменный с четырьмя башнями и снарядом большим и малым. Во время строения крепостей донцы ходили трижды для языков, но работам помешать не могли по своему малолюдству, да и боялись на себя неприятельского прихода. Стада у них крымцы все отогнали. Пришли на Дон царские воеводы, стольники Семен Савич и Иван Севастьянович Хитрово. Но пришли они уже тогда, как хан, отстроив крепости, пошел назад в Крым. Государевы люди сделали себе городок выше Черкасска с полверсты и вместе с казаками ходили под Азов, выжгли посады, были и под башнями, но ничего им не сделали. Всех казаков в Черкасске было только 3000, да государевых людей 7000. Крымцы навестили последних в их городке, но были отбиты. Государевы люди были привычны сидеть и отсиживаться в городках. Но казаки привыкли нападать и грабить. Оборонительная война была для них тяжела. Они говорили: «Как стало на Дону войско быть, такого утеснения нам никогда не бывало. Для промыслов ходить никуда нельзя, и многие без промыслов с Дону от нас разбредутся». Оставшиеся в Малороссии воеводы ссорились друг с другом. Воевода Чаадаев из Киева бил челом на воеводу князя Юрия Борятинского. «Пишет многие отписки у себя на дворе, со мною не говоря, и ни о чем со мною не советует, и во многие походы ключей городовых мне не отдает, оставляет их у человека своего Долматова». И перед своими друзьями хвалится, что он меня от всего оттеснил, а ходит он в походы не для государевых дел, для своей корысти. Мая 23-го 1661 года ходил он в маятность Печерского монастыря Иванкова, и, не доходя до нее, выбрав своих угодников, послал с ними людей своих, велел грабить на себя. Ратные люди многие лошадей поморили, а пришли ни с чем. Только искорыстовался князь Юрий и друзей своих накормил. А к тебе, великому государю, пишет все ложно и посылает с отписками своих угодников. Писал он к тебе, будто город Иванков взял и многие места и села повоевал. Но писал ложно, кроме одного местечка Иванкова нигде войны не бывало. И в том местечке никаких воинских людей, кроме тутошних жителей, не было, и воевать было не с кем, а выграбил его для своей корысти, и церкви Божьи везде выграбил. Добрых людей своим озорничеством всех отогнал. А меня называет изменником, будто я с теми людьми знаюсь для измены, и грозит убийством. А все это он делает по мысли головы Федора Александрова. Многие ратные люди говорят, что им подняться не на что, добра от нас никакого не чают. И многие из Киева бегают, на день человек по 20-30 и больше. Обращая все более и более внимание на Европу, в Москве боялись невыгодного впечатления, какое произведут на нее разглашения поляков о своих торжествах над русскими, и сочли за нужное противодействовать этим разглашениям путем печати. Написано было изложение военных действий 1660 года, где выставлены успехи Долгорукова и в начале Шереметьева, коварство польских комиссаров, дливших время нарочно, чтобы дать своим возможность собрать войско и дождаться татар. Наконец, измена Хмельницкого и дурной поступок поляков Шереметьевым под Чудновым. Это известие отправлено было в Любек к Ягану фон Горну, чтобы он напечатал его на немецком языке и разослал по окрестным государствам. Между тем поляки хлопотали, как бы в другой раз не выпустить из своих рук войско Запорожского. Здесь опять является главным действующим лицом известный нам Беневский. Юрий дал ему знать, что он собрал раду в Корсуне и приглашал его на ней присутствовать. Беневский немедленно отправился и узнал на месте, что Хмельницкий непременно хочет сложить булаву, что некоторые под личиной дружбы к нему уговаривают его отказаться от гетманства, прочая булаву кому-то другому, Выговскому. Но Беневский, опасаясь от этого другого беды для республики, начал хлопотать, что булава осталась за Хмельницким, который по слабости своей как нельзя лучше приходился для Польши. Чтобы окончательно убедиться, кого хотят выбрать в гетманы, Беневский призвал к себе полковников и начал им говорить, что Хмельницкий непременно хочет оставить булаву, так кого бы они считали достойным гетманства? Большая часть полковников сейчас же отвечали: «Об этом нечего беспокоиться, у нас уже готов гетман. Мы пошлем кое-кому и тут же его изберем». И начали расхваливать своего избранника, воображая, что эти похвалы приятны Беневскому. Ночью последний свиделся с Хмельницким и стал расспрашивать его, что за причины, по которым он непременно хочет сложить булаву. «Я молод, несчастлив, болен, подучую болезнью и грыжею», — отвечал Юрий, но сказал и много других, менее важных причин. Беневский стал уговаривать его. «Из-за пустых причин, — говорил он, — ты хочешь отказаться от гетманства, не думая, каким опасностям подвергаешь себя, имение свое и дом». Беневский открыл ему интриги его соперника. И что его ждет, когда этот соперник сделается гетманом? Хмельницкий не верил, чтобы интриги соперника шли так далеко. Тогда Беневский предложил ему призвать немедленно же полковников, которые сами скажут ему о своем избраннике. Полковники были призваны и объявили: «Завтра же надобно созвать раду. И если ты, пан гетман, покинешь булаву, то без гетмана быть не можем, и сейчас же посылаем кой-кому, которому отдаем в опеку себя, жен и детей наших». Это объявление убило несчастного Хмельницкого. «Завтра будет рада», — сказал он и отпустил полковников. Оставшись наедине с Беневским, он начал срывать сердце, обвинять каждого полковника в измене против республики и коварстве.